эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен телу и слову в жизни человека. В жизни, конечно, прежде всего верующих людей. Но дело в том, что в современной европейской западной культуре, к которой относится, конечно, и Россия, христианская традиция – это одна из базовых составляющих. То есть, извините меня, люди, неверующие атеисты, но когда даже неверующий человек в России думает о себе, думает о культуре, он все равно думает вот в градациях тела, душа, дух. И я думаю, что если что-то изменилось вот за последние какие-то 100 лет, то, может быть, то, что на место понятия «душа», которое ушло к психологам, пришло понятие «слово». Для современного человека тело дополняется словом. Не столько человек душевный, сколько говорящий. Мы отличаемся от обезьян тем, что мы говорим. И на примере Пятидесятницы, в сущности, главный праздник христианской традиции. Потому что если бы было воскресенье, и Господь Иисус, как ракета, прямо воскресший, стартовал бы на небо и не встретил бы учеников, как он заранее их предупреждал, то церкви бы не было, христианства бы не было, и мы бы здесь не сидели или сидели бы с какими-нибудь оранжевыми тюрбанами. А Пятидесятница – сошествие Святого Духа. То есть это создание общности людей из горстки отчаявшихся, недоумевающих апостолов. И вдруг они сливаются вместе, благодаря Духу, который описывается как огонь, как сотрясение. Но как реагируют окружающие? Они напились сладкого вина. Это ведь оценка, прежде всего, по движению тела. И мы знаем, что вот одно из самых быстро растущих движений в современном христианстве – пятидесятники. Почему? Потому что они так называются, во время богослужения для них очень важно, чтобы было видимо сошествие Святого Духа, чтобы оно проявлялось тоже и в движении. Иногда это доходит так, что многие смущаются, какой-то там крик, но я думаю, что по деяниям апостолов были смущены и первые свидетели сошествия Святого Духа на апостолов очень смущены. И сегодня у нас в гостях двое людей – православные, но с достаточно разных позиций. Я позвал как эксперта психолог и священник отец Евгений Пискарев и Владимир Кириллович Ковальжи, который одновременно и математик, и в то же время литургист. Очень, на мой взгляд, интересное сочетание двух противоположных плюсов. И если можно, вот для вас Пятидесятница, сошествие Святого Духа, это что, прежде всего, телесный опыт или словесный? Как бы вы сказали?
Очень трудно разделить эти понятия – телесный, словесный, духовный. То есть все, что относится к области слова, оно относится частично к области духа, частично к области тела. Трудно найти место этому понятию, слишком широкий диапазон у этого понятия. Поэтому так ставить вопрос, мне кажется, не очень корректно.
Ну, я вам как математику скажу. А давайте методом вычитания. Может быть, такое сошествие Святого Духа, что оно не выражается в слове, а только в теле?
Может быть. Дышит и держи хочет. Возможно.
А можно я тогда Бердяева процитирую, да-да, чтобы сразу высказать крайнюю позицию? Николай Александрович в одной из книг 30-х годов, немножечко озверев, кажется, от черносотенной эмигрантской среды, в которой он вынужден был существовать, сказал, что Царство Божие, в него, конечно, идиоты войдут, но оно создано не только для идиотов. И я боюсь, что в современной России, и, может быть, немножечко на современном Западе, христианство стало ориентироваться, прежде всего, не то чтобы на идиотов, скажу грубо, на людей, и людям предлагается. Вот где-то там есть гуманитарии, словесность, культура, а мы в Царство Божие идем молча, с огнем в глазах, благостно, проникновенно, смиренно. А слова мы оставим вот неверующим. Слова фальсифицируются, а главное – в сердце.
Ну, мне кажется, что кризис – такой кризис слова, кризис вербальности вообще в современном мире явственно существует. Даже само отсутствие крупных поэтов или крупных философов в последние годы тоже об этом в какой-то мере говорит. И все-таки, мне кажется, надо начать с возвращения к основам, что такое христианство. Потому что подавляющее большинство людей – в том числе и людей церковных, верующих, находится в плену некой схемы: временное, бренное, смертное тело и бессмертная душа. Даже люди, которые каждое воскресенье ходят и поют наизусть вместе со всеми символ веры, который кончается словами «Чаю воскресения мертвых», на самом деле об этом не задумываются. Естественно, бессмертна душа. Противопоставление тела и души, оно рождает какую-то странную разновидность веры, которая на самом деле не христианство. Потому что с точки зрения христианина, человек – это именно тело и душа в неразрывной совокупности, как не слитная и нераздельная природа в самом Христе. И разрыв тела и души есть кошмар, смерть, что-то неестественное, нехорошее, а человек в полноте своей только в воскресении. Никакая бессмертная душа вне тела – это еще не человек, а некий компромисс, пока существует смерть в этом мире. Поэтому вот это противопоставление духовное и телесное, или слово и тело, там, разум, души и тело, оно на самом деле несущественно. Человек – это совокупность. И того, и другого. Их разделять нельзя. Да, что-то главнее, что-то подчиненнее, но разделять нельзя. Иначе мы в какую-то вот область такого абстрактной веры нехристианской удаляемся. Все пронизывает все.
Отец Евгений, пятидесятница. Смотрите, ведь, как говорит
то есть, евангелист... чего больше, телесного или духовного?
Ну, вот евангелист Лука, он как рисует? Напились сладкого вина, в смысле слишком крепкого, крепленного. Вот. Но речь идет о том, значит, они дергались, были
но
какие-то конвульсии.
Но нигде не сказано, что дергались.
Ну что было, значит, такое... напиться вина?
Было особое состояние.
И оно проявлялось?
Возможно, оно проявлялось в координации движений.
В дискоординации?
Ну, в изменении координации. Возможно, оно проявлялось в изменении эмоциональной сферы, скорее всего. Ну, восторженность, может быть, особая радость, которую трудно было удержать в себе, трудно было контролировать. И здесь как раз уже речь, вопрос идет, я думаю, о неизреченности этого состояния. Оно невыразимо.
В слове?
По-видимому, в слове, да. Хотя, если можно сказать, только отчасти выразимо. Есть разные уровни. И, конечно, я согласен с Владимиром о том, что есть содружество, синергия, как сейчас говорят, всегда, наверное, говорили, тело и души, но есть еще и дух. Вообще, если вспомнить про Адама, персть, в которую вдунуто, вдохновлено жизненная сила, сила Божия, дух Божий. Там вот, я уж точно не помню, как сказано, но есть особое. А душа, она получается как бы посредине, значит, соединение. Персти вообще, ничтожество, тлена и духа.
Мне кажется, что тут на нас наседает, прости Господи, архаика. Потому что вот я совершенно сознательно хотел бы говорить не о теле и душе, а, скажем так, о слове и о жесте. Для современного человека это понятнее. Современный человек, особенно в России, кстати, после 70 лет вранья и лжи, больше доверяет жесту. Потому что когда с трибуны одно...
То есть эти понятия замылены. Выражаясь современным языком, об этом.
Фальсифицированное.
Замыленность и фальсифицированность – вещи разные. Бывает, что замыленные слова сохраняют истинность и верность. Слишком часто употребляют. Сейчас везде все говорят о любви, любовь, любовь, любовь. Девальвация наступила.
Как у Булгакова, и все о душе говорит. И подсовывает такой договорчик.
Да. В том числе это из области психотехнологии уже этот тезис. Значит, сначала обесценить, а потом обесценить. Значит, ничего не стоит, или очень дешево.
Ну вот если можно, я добавлю, но слово «духовность», пожалуй, гораздо более затаскано, чем даже любовь.
Согласен.
Слово «духовность» просто пронизывает весь мир, и у нас, и на Западе, где угодно.
Важно договориться о понятиях, если это можно.
Вот именно. И мне кажется, что тенденция, одна из главных тенденций современного мира – это подмена. Подмена нетварного тварным. Что я имею в виду? В последнее время миллионы, даже миллиарды людей увлекаются духовностью в связке с понятием энергии. Энергии эти могут пониматься очень по-разному, от какого-то простого биополя до каких-то энергий более утонченных, там теории масса, сколько угодно, но сведение духовного к энергиям это фактически сведение духовного к материальному. Редукция. Потому что энергия – это и есть материя. И материя есть энергия. Мы знаем, что когда мы спускаемся на уровень элементарных частиц, там уже непонятно, где материя, где энергия. Это и есть тварный мир – энергия и материя. Но нам, как макросуществам, материя – это то, что можно пощупать, а энергия – это то, что вот нельзя пощупать, оно воздействует.
И максимум вот, и тело – тоже энергия.
Конечно, конечно. Но вот сведение духовности к энергиям, а энергия – это априори что-то материальное, это на самом деле перечеркивание духовности. А этими самыми энергиями все только и занимаются. И от икон черпают энергию, от чего угодно.
Что-то у
вас, это и есть,
Владимир Кирилович,
а теория нетварного света.
Не посягаете случайно на святого Григория Палама?
Наоборот, он-то так. Как раз Симеон Новый Богослов, там Григорий Палама и так далее говорили о нетварном свете. И само слово «нетварный» я подразумевает, что это не энергия.
Я имею в виду, грешным делом, нечто более простое. Потому что, я думаю, для большинства современных православных, Григорий Палама, это прежде всего молчать. Молчишь, смотришь на пупок, как говорил солдат Швейк, и видишь сияние.
Да, да. Но все же основной термин того времени – нетварный свет, нетварный, не энергия. Но энергия – это тварное, такое же, как и стол со стулом.
Но это опять недоверие к слову. Что вот написали святые отцы 50 томов, вот, а надо просто сесть, расслабиться, вот, и созерцать. Потому что все слова фальсифицированные, они все лживые, и они, легко ошибиться. Вот слово лжет, а жест солгать не может. Когда я совершаю крестное знамение, совершаю земной поклон, вот, то это правдивее.
Неправда.
Нет, ну это странно.
Во-первых, может быть поставленный жест.
Конечно, это лицемерие чистой воды.
Да.
Кстати, жесты, поклоны. Все, что угодно, может быть всем, чем угодно.
Да.
Не существует такой вещи, из которой нельзя сделать ложь или идолы, или лицемерность.
Ну, я буду адвокатом язычника, потому что я читал в одном сборнике, изданный Всемирным советом церквей, интересная статья жреца, такого современного неоязычника, о том, она так и называлась, «Пощупать землю босыми ступнями». Да. Что вот, а почему раньше в храм ходили босиком? А кое-где, как мы знаем, в некоторых традициях и по сей день разутся. Вот чтобы почувствовать почву, чтобы... А вот эта вот идея, что, входя во врата смерти, человек разоблачается, он снимает культурную одежду, расстается со словом, он немеет перед тайной смерти. Вот он входит вот босичком, значит, чтобы познать истину, надо замолчать. Мы живем в мире, где миллиарды слов, интернет и так далее. Вот. А вот босиком пройтись по лужаечке, тебе откроется истина.
Ну, может быть, имеется в виду расстаться со словом, чтобы принять слово
Божие. У этого конкретно жреца
истинное.
Там богиня земли имелась в виду.
Ну, честно говоря, смотри, на иконах окладом не покрываются стопы, руки и лик. Почему? Это по поводу стоп. Значит, есть какие-то... Особые
и надписание обязаны быть на иконе,
да.
Иначе это не икона.
Согласен, конечно. Но я имел
в виду слово.
Да. Но тогда, Владимир Кириллович, вы как литургист мне скажите, как человек, любящий и знающий богослужение. Разве богослужение, я опять выступаю как адвокат, ну, не дьявол, но, во всяком случае, большинства, разве богослужение – это не фальсификация слова? Вот то, что было вдохновением у Симеона Богослова, у апостола Павла, у евангелистов, приходишь в православный храм, и там тебе заученная ритмика. Пономарь должен следовать традиции, безэмоционально, не окрашено. То есть вроде
нет,
бы...
Нет, это, простите, сразу возражу, чтобы даже это слово
хорошо.
Не звучало. Насчет безэмоционально, не окрашено и так далее. Вот манера чтения на одной ноте с небольшими вариациями, или то же самое обиходное пение церковное тоже, где читок, маленькие попевки и читок на одной ноте. Это... Не безэмоциональность. Это очистка от некой лишней эмоциональности.
От народности.
Прежде всего, в сторону осмысленности. Потому что если я читаю осмысленно, то именно этих малейших вариаций одного тона мне вполне хватает для того, чтобы эту осмысленность передать. А если я хочу спрятаться за эмоциями, то начинаю, так сказать, играть голосом, с выражением читать, как в школе. Но когда читают с выражением, всегда на самом деле смысл-то уходит.
Почему?
Да потому что прячутся за этим выражением.
Форма убивает содержание.
Ну, форма убивает содержание, да. Это то же самое, как, ну, я помню, моя преподавательница, учившая меня играть на пианино. Вот я играю какую-то пьеску, она уходит на кухню и там занимается своими делами. Там лук нарезает, у нее скоро дочка придет. Она из кухни сразу говорит: я этого звука не слышу. А ведь фортепиано – это молоточковый инструмент. Ударил, и дальше кривая затухания чисто физическая. Но если я слышу этот звук, то, оказывается, и вы слышите, я его длю. А если я его ушами не продлил, то и она не слышит, и зритель не слышит, и так далее. Такие парадоксы. И поэтому, если я понимаю, что читаю, то это понимание прекрасно передается аудитории, без лишних эмоций, там, на одной ноте я читаю.
Но вы сейчас абсолютно повторили, процитировали атеизм, что форма убивает содержание, религия убивает веру.
Да нет, форма есть везде.
Речь идет о соотношении.
Вся наша человеческая жизнь состоит из форм. Поэтому форма опять тела... зачем противопоставлять эти вещи?
Потому что, я опять выступаю как адвокат большинства, потому что слово легче фальсифицируется, нет, отец Евгений?
Трудно сказать. Значит, вот Владимир сказал, что передается, как я понял, внутреннее состояние чтеца.
И понимание.
Да. Хорошо, а можно чуть-чуть с другой сферы?
Идет ретрансляция. Значит, форма сама, если ретранслируется только форма, а за этим стоит, предположим, мотивация произвести эффект, занять какое-то место, прозвучать, как я звучу, как-то дьякон часто спрашивает.
Я боюсь, что про пианино не все поймут. Был такой телесериал, из которого широкая часть человечества узнала про психолога Экмана, который по...
Психология лжи.
Психология лжи.
Обмани меня.
Мистер Лайтуми это называлось, фамилия. То есть, солги мне, Лайтман. Вот. Идея заключалась в том, что слово легче фальсифицировать. Значит, он, этот психолог, глядел на человека и говорит: о, вот лица, у него тут мышцы лица. Они вот так, вот так. Вот значит, он соврал. И вспоминается Свифт, «Гулливер на летающем острове», где мудрецы, в соответствии с философией Локка, чтобы избежать неясности и двусмысленности, носили мешки, и когда надо было что-то сказать, достаешь из мешка предмет, например, сковородку, и показываешь собеседнику. Такая вот сатира. Это удачный ход.
Ну, принцип наглядности.
Принцип недоверия к слову, и поэтому недоверие к религии, недоверие к церкви в современном мире основывается вот на этом.
Недоверие, по сути, к ложному слову. И тогда экстраполируется. Ну, если один человек, если вообще слова могут быть лживы, то все слова лживы и так далее.
А любое обобщение неверно.
Да, что тоже неправда. Понимаете?
Но правда ли, что легче фальсифицировать слово? Это же более высокая стадия общения. Значит, его легче подделать.
Ну, в общем, да.
Не могу согласиться.
Чем более сложная система, тем легче ее...
Но моторную систему тоже работают над мимикой.
Конечно,
лица, в частности. Ну, в актерских студиях, где особенно есть съемки крупным планом. Люди имитируют то или иное состояние.
Вы еще, отец Евгений, помяните лабораторию КГБ. Где учат резидентов.
Да, есть же люди, которые обманывают даже
профессионально.
Да. Маленькие, вежливые зеленые человечки.
Причем тут зеленые?
Хорошо, черненькие.
Важно, что это возможно. Возможно как одно, так и другое. Просто, наверное, словом собрать, лгать легче. И вообще всякий человек ложь. Любая жестикуляция, ну, предполагает, что она синергична со словом. Или дополняет слово. Вот я так сказал и сделал. А это что? Это попытка быть понятым, попытка бытия, события, душевного состояния, речевого аппарата, что тоже вообще наш звук, голос, это же фактически тоже движение.
А можно профессиональный вопрос? Да. Самоубийца. Человек хочет покончить расчет с жизнью. Он может ведь взять обет молчания, он тогда перестанет быть человеком. Он станет обезьяной, не говорящей. Но он выбирает убить свое тело.
Он выбирает уйти. Понимаете, замолчать – это подвиг. А уйти любой ценой в этом мире, в этой его ситуации, невыносимо ему. Плюс еще есть накрутка, плюс того, что самая накрутка такая, вот, самоусиление. И есть чувство одиночества, изолированности, некому сказать, и чувство отторжения, да иди ты со своими там, еще что-то. То есть человек остался с проблемой один. или с людьми, которые его не слушаются и не слышат, и даже не хотят слышать, даже отвергают. Вот. И к кому ему обратиться? К Богу он не обращается. Ситуация Иуды примерно так. Вот остался, по сути, один. Ну, пойти куда? К апостолам? На коленке встать?
А я прошу прощения, вот что значит обратиться к Богу тогда? Бог есть Слово, но ведь нормальный человек, нормальный неверующий человек, хотя бы выросший в верующей семье, но не имеющий опыта благодати, там, вот, молитвы, вот. Ну, родители что-то такое говорили, на телесном уровне он ходил в храм, вот, соблюдал, но это телесная оболочка, форма. И вот приходит 13-14 лет, и он жаждет любви, он становится личностью, говорящей, способной говорить самостоятельно. И момент величайшего отчаяния. А мы ему говорим, послушай Бога. И он спросит, а где, как? Вы бы что предложили?
Ну, вот смотри, с каким чувством говорим, послушай Бога? Это же манипуляция. Послушай Бога! Вот сразу хочется слушать, как вы понимаете. Мы только вызываем реакцию протеста. Значит, если человек не слышит и не чувствовал до этого времени, значит, а в детстве слушал, и он все время был автоматом. Все время выполнял, был марионеткой взрослых, которые водили в церкви, говорят, здесь перекрести, здесь поклонись, здесь поцелуй. А что было внутри, никто не спросил. А важно же, было ли сопереживание Христу, было ли сопереживание тому тексту, событиям евангельским, положим, или каким-то духовным, если речь идет о библейской истории.
Про православное богослужение, как и про любое другое, ведь говорят, что это школа, вот, это школа веры. Вот. Но вспоминаем рассказы о крещении Украины. Как послы князя Владимира в Турецком соборе известном стояли и не понимали, на небесах они или на земле. Какие они доводы приводят, они не слышали содержания. Их поразила форма. То есть это тоже бессловесная
интонация. Волшебная сила искусства с Райканом, не помните знаменитого? Волшебная сила искусства.
Снимаем волшебные силы богослужения.
От этого же тоже никуда не денешься.
А как? У меня нет опыта подростковой детской веры. Я пришел к Богу. Но я гляжу на наших детей, на детей других прихожан. И я с некоторым ужасом вижу, что действительно очень немногие люди продолжают ходить в церковь. Как ни странно, чаще у протестантов, у баптистов. Вот, хотя, казалось бы, православное богослужение влияет на все чувства, захватывает. Ну, так обычно говорится.
Но оно все-таки в значительной степени одинаковое и становится скучно.
Здоровая самокритика. А у баптистов сильнее элемент словесности, конечно, причем конечно. Диалога.
Конечно.
Человек вовлекается.
Я бы сказал, гипертрофированы сильнее. То есть, такой вот православный и протестантский подход – это крайности. Истина, как всегда, где-то посреди.
Это что, у католиков?
Нет. Как раз католики где-то на наших баррикадах.
Ну, где монологичность присутствует в большей степени. Самвона.
А почему протестантов крайность?
Нет, крайность в отрицании как раз форм. Очень, так сказать, примитивная, я бы сказал, попсовая музыка, которая, так сказать, вот православного отталкивает чисто по эстетическим меркам. Я сейчас про богословие не говорю, а именно про форму. Очень много, так сказать, такой проповеди, в которой слишком много, ну самолюбования, что ли. Каждый может...
Ну, это я сейчас вот за протестантов начну вступаться.
Нет, очень многие там свидетельствуют такое. Я же не говорю сейчас о более традиционных, типа лютеран.
Владимир Кириллович, ну, честное слово, я заходил, скажем, в церковь, по-моему, это все-таки довольно харизматическая церковь у проспекта Мира, шведский пастор, он потом перешел в католичество, но община уже существует, многосотенная. Там проповедь шла 45 минут. В другое воскресенье я заходил в храм, в Петровском парке.
А, у нас бывает.
Отец Дмитрий Смирнов проповедовал полтора часа. И должен сказать, что по части самолюбования...
Конечно, конечно.
По части самолюбования, меньше, в данном случае, православные дали 100 очков.
Я имею в виду, что у неопротестантов мало обрядовой формы. Поэтому, как бы, баланс в другую сторону.
Почему вы не можете признать эстрадную музыку, мне не хочется термин попсовый, что это все-таки тоже обряд, только другой?
Ну, музыка – это же тоже язык определенный.
Они там еще и поют.
И не только язык, и... это и воздействие.
Ну да.
И
воздействие. И... С точки зрения атеиста, я вас уверяю, что отец Евгений или вы на клиросе занимаетесь зомбированием, самая хмуреж идет под, ну, без мандолина. Что протестант занимается зомбированием? У одного с акустической гитарой, у вас акапелла, но и то, и другое не словесное воздействие, а эмоциональное на тело.
Нет, есть еще интонация.
Не только,
есть мелодика, есть интонация.
Вот. Это телесное воздействие, не словесное.
Оно вот как раз интонация.
А что такое слово? Слово – это тоже знаковая система изначально. Мы с вами договорились называть стол столом, а другие люди там в 4000 километрах от нас договорились называть это тейблом. Понимаете? Это изначально это та же самая знаковая система, которая существовала и благополучно, и в музыке, и...
А что там про интонацию все-таки?
В языке
потому
вообще...
Я могу сказать «мордой об ты» был одной интонацией, фейсом, могу совсем.
Конечно, можно по-доброму.
Но вот заметь, давайте так. Господи помилуй, что это? Повелительное наклонение.
Значит, формально, да.
Вот. Значит, просьбу от повеления, от манипуляции отличить можно только интонационно.
Совершенно.
Значит, на тексте, на письменном тексте никак. Согласны?
Да, да.
Но еще есть, у любого языка есть своя интонационная структура. Я одно время, значит, был знаком с епископом Василием Родзянко. Вот он зашел в алтарь, я ему показываю. Там. И он говорит, окончание так вот наверх, наверх. То есть такой вот акцент. Он по-русски четко говорит, а флексии так вот поднимает. На что я ему обратил внимание, говорит, да, я не замечаю. Вот. Он пропитался этим, манерой изложения. Манера, она также вот передается. Есть церковное, да, какое-то оконье, например, с О. И, ну, говор, да? Есть там какие-то акценты. Но интонация гораздо глубже акцент. Это некоторое как раз состояние души.
Звучит красиво. Однако вспоминается Арво Пёрт или Пендерецкий, у которых есть переложение православных песнопений, лишенные в сущности слов, то есть остается напевчик, напел, как Каруза поет. И это легитимно или нет? Но тогда не оказываемся ли мы, не возвращаемся ли мы к бессловесным животным, у которых только интонации есть, а, Владимир Кириллович? Как на клиросе, может быть, тогда слова-то упразднить? Да они уже упраздняются, если херувимскую три часа поют.
Это само собой, но заметим, что напев без слов, почему он легитимен? Потому что один и тот же напев является шаблоном для очень разных текстов. То есть он изначально не связан с определенным текстом.
Глаз.
Большинство напевов, некоторые есть, конечно, самогласные, так называемые, эксклюзивные, как шутят. Вот. Но большинство напевов, они как шаблон накладываются на разный текст. На очень разный.
Ну, значит, текст для верующего значения не имеет.
А можно не совсем. Не совсем. Это гораздо более сложный вопрос. Просто не надо
противопоставлять систему словесную. Я вам еще эту самую восьмерку атеистическую подкину тогда. Потому что мы же православные люди, русские. Текст-то на церковно-славянском. И многие говорят, вот и хорошо, что он непонятный. Будет понятно, будет протестантизм внутри православия.
Ну, чем непонятнее, тем лучше.
Так что, конечно, есть такая точка зрения.
Потому что непонятность воспринимается как...
Сакральность.
Сакральность воспринимается как интонация. Ну, вот бывают слишком чистые музыкальные записи.
Да, мертвые уже.
Ну, когда мы сидим в консерватории, там же масса шумов посторонних. Вот сосед чихает, что-то еще. Вот. И человек воспринимает то, что слова деформированы, церковно-славянский – это деформация в сущности, вот, как подтверждение подлинности. А у протестантов нету деформации. Они, значит, у них Бог гипсовый, пластмассовый, а у нас настоящий.
Значит, батюшка, можно я к предыдущему абзацу вернусь твоему? Значит, почему противопоставление слова и напева и интонации? Речь идет как раз о синергии, содружестве, значит, осмысленности, эмоциональной насыщенности определенного, да, сколько-то, да, благоговения. Еще есть ряд составляющих. Есть ли это? Ты говорил про другого батюшка, говоришь, самолюбование. Интересно, как ты это определил, диагноз поставил? Ну, наверное, есть. Но вот согласись, что одно дело благоговение, другое дело самолюбование. Вижу разницу. Так вот, если все совершается с благоговением, со страхом Божиим, это тоже транслируется. Определенным образом происходит, ну, заражение, ну, индукция. Какая разница? Вовлечение. Быть в накуренной комнате и не пропитаться невозможно. Быть в церкви, где пахнет ладаном, тоже люди пропитываются. Другое дело, что они с этим делают.
Как говорил Маяковский, он заговорил, как говорит, ожившее лампадное масло. Когда совершается спасение? Евангелие с чего начинается пасхальное? Вначале было Слово, и Слово было Богом, Слово стало плотью.
Было к Богу.
И Слово было к Богу. Стало плотью. Господь был ребеночком, вырос, там, три десятка лет как минимум, вот жил, что он говорил, науке неизвестно, это не считает нужным сообщать, проповедовал, но все сходятся на том, что проповеди банальные, ну, как все передовые раввины того времени, там, хиндируси пхайпхай, не делайте ближнему бобо, а вот, но спасение совершается ведь не в этих словах Иисуса, оно совершается в распятии и в воскресении.
Значит, есть до, что-то было до распятия. И так есть некоторый путь, некоторая последовательность, вот, где есть вершина распятия, воскресение, вознесение, конечно, Троица, конечно, снисхождение Святого Духа. То есть есть некоторые ступени.
Да, здесь ничего ни от чего не оторвешь. Да.
Пятидесятница не он говорит нам, а уже мы говорим.
Даром Святого Духа, да, благодаря дарам, которые снизошли. А другое дело, мы способны принять. Ведь люди ждали, они готовились.
Им было обещано. Ну, совершенно не ждали.
Им было обещано.
Судя по рассказу Евангелиста Луки, они так пришли, конечно, потому что они уже вообще в это время были в состоянии легкого умопомрачения. Воскрешение – это не совсем.
Значит, это измененное состояние, выражаясь так современным языком, длилось и приумножилось. Значит, они первое было такое состояние, конечно, воскресенье, то есть измененное состояние, вот все умер, значит, умер. Есть система ожиданий. Что было всегда так, что было, то и будет. Нет. Возможно иное. А тут вообще возможно это, и вознесение, а теперь еще возможно, что нам будет дар этот дан. То есть есть система восхождения. Не только сам Господь вознесся, но и нам даровал эту способность восходить на небо и жить духовной жизнью. И возможно, иная жизнь. Вот что такое Евангелие, благовестие. Возможно, иная жизнь.
Внутри этой плоскости, в этом теле.
Нет, при чем тут плоскость? Она вообще возможна. И в этом теле в частности. Вообще возможно. Откуда мы знаем про эти тела? Зачем ограничивать и так вот типа обесценить? Есть напев и есть напевчик. Это все такие штучки. Это дано нам. Как мы это примем? И в какую плоскость мы пойдем, и будет ли это плоскость, это будет пространство, какие-то будут измерения, это тайна. Но есть еще таинственность. Есть вот наши рассуждения человеческие, они не доходят до тайны Божией, и вообще до тайны жизни. Важно это понять и дать место этой тайне совершиться.
Вот это мне напоминает средневековую, раннюю средневековую византийскую ересь аномеев. Когда в 4-5 веках пошли споры, как вот сочетается божеское и человеческое в Спасителе, и абсолютное большинство епископов, в общем-то, были аномеи. Они говорили, не надо об этом рассуждать. Давайте просто не трогать эту тему. Это не поддается словесному выражению. Номос в данном случае...
Вот... Ну, как половина богослужения из этого состоит. Недоумеет всякий язык и так далее. Ну, такие выражения, которые как раз
об этом и говорят. Да.
Но это же парадокс. То есть я говорю Богу, что я тебе ничего говорить не могу, поэтому сейчас я тебе скажу. И на полчаса монолог.
Что неадекватно.
Это же неадекватно.
Неадекватно.
Тогда не лучше ли молчать? Вот как у буддистов. Сидят и молчат. И туристы восхищаются.
Но когда... зачем молчат? Молчать тоже по-разному можно.
Тоже...
Они молятся.
Они медитируют, скорее всего.
Они медитируют. Они общаются с Богом. Они, как апостолы, словно напившись сладкого вина, начинают что-то такое говорить и шокировать людей. Вот как хорошо в тибетском каком-нибудь храме-то, и как плохо было с первыми христианами. Дух сошел, и все в шоке. Лучше бы они помолчали. Во-первых, были бы целее, и потихонечку, из уст в уста, там, на ушко сказать. А они начали при всем честном народе.
По-видимому, это невозможно было удержать в себе. Да. От избытка сердца глаголит уста, я так понимаю. Есть другое. Кто говорит, тот не знает. Кто знает, тот не говорит. это другая, даосистская плоскость. Но вот, здесь вот, от избытка вот. Сердца это невозможно удержать, это выше меня.
Потому что оно для всех. И любой мистицизм, он на том всегда и основывался, на разнице избранных и профанов. А здесь для всех.
Владимир Кириллович, кто бы говорил, ну уж мы-то православные могли бы на эту тему помолчать, потому что сейчас...
Практически гностицизм огромное имеет значение в нашей жизни. Да.
Нет, ну это, во-первых, псевдогностицизм и псевдоправославие. Потому что сейчас, как мы проповедуем Христа, вы вот идите креститесь, вот, а главное все равно вы сейчас не поймете. Там лет через пять вопрос о духовном возрождении и духовном восхождении. Вот, то есть мы...
Здесь нет просвещения тогда получается.
Да просвещение,
ну, точнее, не нет, просвещение формально есть, сейчас заставляют проходить курсы там.
Ну, вот формально это еще сложнее.
Вот, две недели катехизации, да. Там еще каждый день ходишь. Да.
А я вам скажу, в чем формальность. Потому что то, что отец Евгений сейчас произносил, это чистое, хорошее, качественное средневековье в современной жизни. Почему? Мистика, таинство, речи, пишем много, слов. Мы себе до сих пор не представляем, сколько написали в средние века. Ведь это же издавать и издавать, а читателей все меньше и меньше. Но это монологи. Фома Аквинат – это длинный-длинный монолог. Златоуст. 3 часа говорится проповедь, и никаких вопросов не задавай. Он великолепный проповедник, но это монолог.
Ну, кое-что в жанре диалогов было все-таки. Платоническая традиция. Скажем, Григория Богослова, потому и двое слова назвали именно от слова диалогос.
Да,
двое
да.
слов. Ну, он писал
это
диалоги.
Же цена этим диалогом, как диалогом
Платона.
Были там
Платона. Всякие диспуты и так далее, но это маленький
но
фрагмент.
Это же пародия. Конечно. Это на самом деле я просто беру, расписываю себе слабенькую противника и пинаю его ногами в этом диалоге.
Так.
А современный человек, ну, он вне неплохо, церкви, да. на работе, компьютерщик, в магазине, в науке. Он прежде всего в диалоге с творением, в эксперименте человек в диалоге с материей, в школе он в диалоге с учеником. Современная цивилизация построена на обратной связи. И когда мы говорим ему «приди к Богу», переводим его в совершенно другую плоскость, плоскость монолога. И многие идут с удовольствием отдохнуть жизни. Но это же эскапизм, это бегство.
Приди к Богу, приди, пожалуйста, к Богу. Или приди к Богу, я сказал.
Говорю, да можно и ласково сказать, как отец Артемий Владимиров,
да.
но все равно монолог.
Значит, готов ли услышать? Вот что, что люди, ведь один из феноменов современности, люди не слышат. И не слушают.
Это мы не слышим, верующие не слышим. В порядке здоровья самокритики. Другими словами, чуть с другого боку. Вот меня одна... Меня одна православная спросила, мне трудно читать, ну, таких людей много,
да.
большинство людей не очень-то читают, большие тексты, вот, я бы предпочла станцевать Евангелие.
Это самообман, скорее всего.
Ой, я думаю, что нет. А что, моя Плесецкая занималась самообманом? Она станцевала Кармен.
А, Плесецкая.
Ну, Кармен и Евангелие немножко разные вещи.
В чем разница? То любви, это любви. Только это о дурной любви, а это о спасительной любви.
Ну, это у вас просто одно слово вместо 7 греческих, поэтому и то о любви, и то о любви, да? Не совсем. Я думаю, что все-таки музыка или танец – это язык в основном эмоциональный. Любые попытки сделать его вербальным, которые были, конечно, там во времена Баха там, и так далее, но я о музыке говорю,
да, что то же самое. Кан, кажется,
это все равно очень давно. Ограниченный набор каких-то символов, договоров.
Знаков, да.
То есть он гораздо менее развит, я не говорю примитивен, но просто на другой ступени стоит, чем наше слово, уже речь. Поэтому станцевать можно, и можно просто вот... Давайте вам на фортепиано сыграю Евангелие, я тоже могу сказать, и очень искренне в это вложить все, что вообще, всю душу вложить в это. Но эффекта будет мало, потому что это будет только эмоционально. А нужно и то, и то. Вот слово, оно и тем и хорошо, что оно в сочетании и с интонацией, и с внутренней убедительностью. Слово на бумаге, оно иногда, конечно, бывает голым, так сказать, а слово... Живое, оно одновременно является и танцем. Вот я сейчас руками показал, это уже танец.
Да, да,
это и танец, и музыка, и слово в одном флаконе.
Вот та самая синергия, которая так или иначе проявляется. Может быть, она не совершенна, но тенденция соединить, интегрировать, как скажут.
Да, она естественна.
Да.
Опять как адвокат дьявола спрошу. А диалог когда говорящий ждет, что я его переспрошу, когда моя реплика для него обязательна. И я помню, была целая небольшая дискуссия на одной конференции о том, что православие не идеологично, потому что оно, в отличие от протестантского богослужения и современного католического, не предоставляет возможности для разговора священника с паствой, прихожан между собой, особенно в России, потому что на Западе все-таки после литургии и православные соберутся, чай попьют и так далее. А в России это не принято. Не
ну,
потому,
так,
что...
это, может, не православие виноваты, а сами люди. Литургия, вот она прошла эти полтора часа, и все, ну, общайтесь, если хотите. Люди не хотят. Вот не православие это, а настроение самих людей, которые не желают общаться.
Почему мы живем в России таком... такое настроение?
Такое атомизированное общество.
Нет, ну это, наверное, всегда было.
Мы соседи
было.
Не знаем по лестничной клетке.
Ну, это скорее...
И то же самое происходит и в церкви.
Ну, соседи по лестничной клетке – это скорее часть свободы городской такой, чтобы не давили на психику. Но в церковь я пришел по доброй воле. Я выбрал себе соседей именно вот... Церковь – это скорее квартира, а не лестничная
Очень
клетка.
Очень не любят наши люди общаться.
О, вот об этом...
А всегда ли
Хотя
так было?
Любят после, если стаканчик, закусочка на кухне, то да, там общение идет. А вот
это
просто общаться. Ну да, псевдообщение, потому что оно измененное. А так общаться не любят.
Как давно?
Впрочем, я не был там на Западе, не знаю, как там, но у нас не любят.
Как давно такой феномен вы наблюдаете? Значит, было ли это хорошо в дореволюционной? Ну, такие же были литургии, где тоже...
Не-не-не, отцы, может быть, все-таки разница не революция, да не революция. Вспомните,
ну, например,
что,
я просто
что писал Бердяев, скажем, вот о предреволюционных годах. Он ходил в трактир на самой трущобы-то, там, где сейчас индийское посольство в Москве, на Хитровке, где собирались, как он говорил, сектанты, то есть духоборы, баптисты, штандисты, в общем, все. И они же вели часовые разговоры. Мы открываем Мельникова-Печерского, 4 тома разговоров.
Конечно.
Вот. Но не все же вели разговоры. Мы открываем Чехова, и он показывает нам совершенно другие пласты российской жизни, где монолог на монологе сидит и топором погоняет.
Но никто никого не слышит.
И никто никого не слышит.
Ну, вопрос, всегда ли хорошо разговоры. Кажется, Иоанн Златоуст или вот кто-то из отцов того времени, когда шли бурные споры богословские в районе Халкидонского собора или до него, он говорит, что ну, надоело уже на рынке, все время только спорят о лицах Святой
Это
Троицы.
Это Василий Великий, кажется.
Кажется, да, что вот споры на рынке о лицах Святой Троицы ему немножко тоже кажется профанацией.
Самое место.
О, вот. Mm-hmm. Вот это самое язычество в православной одежде есть. Прокул эсте профане. Фраза, приписываемая римским жрецам.
Оградиться от излишнего такого вот затаскивания. Ну, если профаны начнут спорить, как говорится, один дурак может задать вопрос, на который 100 мудрецов не ответят. И таких вопросов будет очень много. И тут мы просто погрязнем. Поэтому, наверное, и не только у православия, а у любой традиции есть попытка какая-то немножко от этого отгородиться.
Вы в инквизиции не работали?
Нет, я просто пытаюсь объяснить.
Вы объясняете инквизицию. Запрет мирянам читать Евангелие, запрет профанам обсуждать богословие.
Наверное, дело, речь идет о культуре диалога, о качестве.
Благими намерениями известно, куда и что.
Хорошо, вы сказали лишнее. А как определить лишнее? Вот жест. Давайте все-таки вернемся к позиции жест и слова. Жест. Ну, например, православного легко опознать, потому что очень много контактных жестов. То есть вот Христос воскресе, обняться и поцеловать. Ну, поляковствовать, как говорят старообрядцы, то есть так вот с воздушной прослойкой соприкоснуться. Но все-таки это жест.
Знак.
И знак, но не до слова. И это может быть фальсификация жеста. То есть люди могут ненавидеть друг друга.
Могут.
И в алтаре при этом...
Священники в алтаре, Христос посреди нас, есть и будет. Это что?
Смотря какой алтарь.
А, вот. Значит, все в конкретном случае. Есть ли это искренность или это лицемерие?
Я скажу, почему это вранье, как правило, потому что в условиях казенного православия, когда человек в алтаре стоит и боится архиерея, начальства светского, экономической катастрофы, пенсию ему не оформят, и между ним и собратом-священником не Христос, а вот этот страх. И то же самое с прихожанами. Как им сказать «Христос посреди нас», если посреди нас милитаризм, ну, трусость, жадность, похоть? Упс!
Ну, ладно, мы... это всегда было. Человек, он во все времена примерно одинаков. Ну, есть какая-то синусоида, но примерно одинаков.
Вот почему-то...
Разве нет?
Ну, может быть, синусоида. Но, знаете ли, когда вот наверху синусоида, это одно, это преподобный Сергий. А когда внизу синусоида, это Иуда. И не хотелось бы оправдывать, вот, что между нами не Христос, а вранье и страх, тем, что вот синусоида.
Нет, просто вы хотите сказать, что это какое-то местное явление или конфессиональное? Да нет, везде люди одинаковы, абсолютно везде.
Это горьковский лука. Все черненькие. Это цинизм.
Ну, не знаю, была замечательная публикация, как лет 15 назад, жалею, что ее не сохранил, когда, скажем, из великих людей, причем все люди именитые, 2000 лет до нашей эры, 1000 лет до нашей эры, там 500, 0, 500 и так далее. По всем эпохам с разницей в 500 лет собрано мнение о том, очень умных людей, о том, что современная молодежь дошла до ручки, дальше уже ехать некуда.
Владимир Кирович, вот, я не про молодежь, я про стариков.
Это замечательный пример того, что люди во все времена одинаковы. Одинаково ворчат, да. Одинаково лицемерят, одинаково врут, одинаково любят, одинаково погибают за друзей.
Я
свои.
Про стариков, про молодежь ничего не хочу говорить, но старики лицемерят, это в каком-то смысле уникальное явление.
Да послушайте, что? Как раз наиболее.
Ой, да что Григорий Богослов писал о Константинопольском соборе, какой ужас в отношениях был там между епископами, но это было 1500 лет назад. И что? Всегда одно и то же.
Так, вы меня совсем баптист хотите выдумать? Вот, что ж теперь? Ну, смотрите, а теперь вот всеправославный собор поносит. Это же спор о словах, а на самом деле это спор о целостности человеческой личности. Вот, о диалоге. Потому что хотят собора монолога. Вот заранее все подготовили, подписали, разошлись. И граница не между тем, кто икуменист, не икуменист. Что за диким словом икуменизм? Какая там зараза подозревается? Я думаю, что реально люди хотят вот быть в состоянии монологичности и телесной, и словесной.
И правоты.
Ну, а если монолог, то я и прав, потому что другой молчит.
Кто говорит, тот и прав.
Так вот как от жизни монологической, когда мой жест и мое слово, они подразумевают, что другой связан по рукам и ногам и может только говорить аминь-аминь, как совершается исход и спасение к жизни диалогической? Это же вопрос будущего православия, будущей самой веры. Мы сейчас, хорошо, давайте про весь мир скажу, мы сейчас как церковь отстали от мира, который стремится к диалогу, а мы как каторжник с гири на ногах. Средневековое моноложество было чем?
Да не то, чтобы мир особо стремился к диалогу. Он разбит на монологе не хуже, чем церкви.
Ну, все, ну, Владимир Кириллович, ну, все-таки современный секулярный мир учится слушать. Об этом понятие толерантности, семинары, общения.
На самом деле каждый слушает то, что хочет.
Селективно.
Да. Вот, понимаете, читатель газеты «День» или как она там сейчас называется, «Завтра» или не помню, он никогда не будет читать какую-нибудь там эту независимую газету. И наоборот, читатель, тот там либерал, не будет читать этих патриотов и так далее. Каждый вот считает это, то, что хочет, и то, что ему нравится.
Вот это самое отрицание пятидесятницы есть.
На практике. То, что происходит в мире.
Да, да. То есть вы на практике утверждаете, что сошествие Святого Духа – это отдельный эпизод, взбулькнуло, погасло.
Но тоже ведь на избранных, не для всех.
Хотя, а слово... Та самая заквасочка потихоньку скисает.
Скисает или квасит тесто?
Скисает.
Как монолог. Как мы будем заквашивать тесто? Монологически или... Ну, хорошо, два основных сценария современного христианства. Это ведь не православие и протестантизм. Конечно. Наиболее адекватно. Первое христианство воспроизводит свидетели Иеговы и неопятидесятники, у которых жесткий пункт – не вступать в диалог. монологическое христианство. И я ответственно, как историк, говорю, таковы были первые христиане. А потом они изменились. Нам какая модель поближе? Современное христианство – это то, которое сядет и поговорит, как вот я упомянул сборник Всемирного совета церквей, с язычником, с мусульманином, с католиком православным поговорит, с протестантом поговорит, с атеистом поговорит. Так, может быть, сошествие Святого Духа – это не только о том, что ты стал красноречивый, а о том, что в современном мире пятидесятницы не когда ты вещаешь как-то на особый манер, а когда ты умолкаешь и слушаешь чужое слово. А как преобразиться-то? Иначе мы так и останемся в своей берлоге.
Ну, все зависит от того, что внутри. Понимаешь, я могу молчать совершенно с пустотой. Если я могу говорить пусто, да, пустой текст. Есть в моих словах Бог. Есть в моем молчании Бог.
От чего это зависит?
От моего контакта с Богом, от моего личного. Что у меня в душе? А это невидимо. Да пытаешься к внешним факторам свести. Понимаешь, да, у них были измененные движения, но еще, а что было внутри? У них была радость.
Я описываю, какие плоды от Пятидесятницы, по моему мнению, глубокому, ждет от нас Бог. Этот плод – диалог, открытость, извините меня, толерантность.
Диалог монологу не противоречит. Есть некое маленькое зерно, ядро монологичное, априори монологичное. Оно есть вот как свидетельство о Христе воскресшем, свидетельство веры. Все остальное должно быть в диалоге. Просто человек всегда на это маленькое зерно, как вот для снежной бабы этот снежный ком, накатывает очень много лишнего и пытается в монолог упихнуть буквально все. А на самом деле монологичная часть очень маленькая, это свидетельство. Самое главное, только самое ядро. А все остальное для диалога. Но человеку просто это неудобно, ему хочется как можно больше чувствовать себя правым, повещать, так сказать, не слушать другого, это естественно. И он просто нацепляет лишнего на монолог.
Можно мне задать вопрос по поводу происходящего у нас? У нас диалог или монолог? Заметьте, что когда человек говорит вот какой-то короткий, каждый, наверное, из нас, он монологичен, но следит, и главное, что знает, что вот завершил мысль, дать другому. Есть такая антифонность какая-то. Вот. И в этой антифонности как раз спел, уступи другому. Сказал волос, жди ответ. То есть, если хочешь церковность, это некоторый образец, это некоторый эталон. А можно говорить одни возгласы, и все, и зачем нужны клирус, там еще что-то. То есть проповедь вышел, сказал. Нет, дать самому быть и дать быть другому. Вот, я думаю, закон жизни. Событие.
Говорил отец Евгений Пискарев, психолог и священник, второй гость нашей сегодняшней программы Владимир Кириллович Ковальжи, специалист по православному богослужению. И наша программа была посвящена Пятидесятнице, сошествию Святого Духа, слову и жесту в жизни верующего человека, который, как я понимаю, внутри, как метко сказал Владимир Кириллович, монолог, но затем распускается и преображается в состояние постоянного диалога с творением, с другими людьми и с Богом. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротов.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 945, 13 720 и 17 850 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».